Мы читаем труды Рабаша, том 1, страница 268, статья «Порядок собрания». Со слов «и потому». Вопросы можно задавать по kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, том 1, страница 268, статья «Порядок собрания», со слов «и потому». И потому получается, что вся основа того, что мы можем получить наслаждение, и даже обязаны насладиться отдачей, мы должны работать над одной точкой, над тем, чтобы поднять важность духовного. Поэтому нужно обращать внимание, к кому я обращаюсь и с кем я говорю, и чьи заповеди я выполняю, и чью Тору я изучаю. Видеть советы к тому, как увеличить важность дающего Тору. И поскольку человек со своей стороны, прежде чем удостоился какого-либо свечения свыше, должен искать людей более или менее подобных себе, которые также ищут способы возвеличить важность духовного. Быть хоть в каком-то контакте с Творцом, в каком бы то ни было виде. И поскольку уже многие осознают важность этого, то каждый может получить поддержку своего друга. И необходимо знать, что самое малое количество — это двое. Это значит, что если двое товарищей сидят вместе и думают, как возвеличить важность Творца, уже есть у них сила получить усиление осознания величия Творца в качестве побуждения снизу. И на это действие приходит затем побуждение сверху, когда они начинают чувствовать немного величия Творца. И согласно написанному в многочисленности народа величия царя, получается, что чем больше количество, тем сила действует больше, то есть создается более насыщенная атмосфера величия и важности Творца. И тогда каждый своим телом чувствует, что все действия, которые он хочет выполнить ради духовного, что и называется отдачей Творцу, ценится у него как несметное богатство от того, что удостоился войти в круг людей, удостаивающихся служить царю. Тогда от каждого малого действия он полон радости и удовольствия, что есть у него сейчас, чем услужить царю. И в этой мере, в которой группа во время собрания думала о величии Творца, в каждом в своей мере это вызвало осознание величия Творца, и тогда он может находиться весь день в мире радости и веселья. И от каждой малости, когда он занят работой Творца, он наслаждается этим. Потому что даже если вспомним на мгновение, что надо думать о духовном, тотчас он говорит: «Я уже благодарен и возвеличиваю, восхваляю Творца, потому что он верит, что Творец призвал его сейчас и хочет говорить с ним». И когда человек представит себе, что царь обращается к нему и говорит ему, что хочет общаться с ним, какая радость была бы тогда у человека и какое бы настроение было у него? И, несомненно, в таком приподнятом настроении не думал бы, конечно, о чем-то постороннем, и только бы немного стеснялся того, что не знает законов и обычаев царя, как вести себя, когда царь обращается к нему. И то, что он умеет делать для царя, считалось бы у него за бесценное богатство, потому что все-таки он немного знает законы, чтобы выполнять их с помощью заповеди царя, тем, что учил в школе, когда был маленьким. И, конечно, теперь, когда он уже повзрослел и хочет служить царю, несомненно, не хватает ему знаний законов царя. Выходит, что забота его лишь в том, что не знает, от чего будет больше радости у царя, от какого действия или намерения. Но кроме этого, он живет в мире, который хорош всем. Об этом всем группа должна думать, когда собирается вместе, и говорить о важности группы, Как уже сказано, всегда прежде человек установит величие Творца, а затем воздаст ему молитву. Также и в группе. Если мы хотим попросить что-то необходимое от группы, что и называется «воздаст молитву», мы обязаны прежде установить для себя важность группы. И лишь затем воздаст молитву, то есть просить у группы, чтобы дала ему то, что он желает получить от нее. В таком случае он должен увидеть сначала, что есть у группы, каким имуществом обладают ее члены, чтобы он мог получить от них посредством объединения с ними. А может быть, в том, чем они обладают, он не нуждается, а наоборот, избегает этого и не хотел бы приблизиться к этому и на расстоянии выстрела из лука. Поэтому человек должен быть всегда начеку, когда приходит на собрание группы. А есть ли у товарищей та цель, которую он хочет достичь? И у каждого из них есть такая часть от этой цели. И он думает, что, несомненно, если объединиться всем вместе в движении к единой цели, то у каждого будет своя часть от нее, а также части всех товарищей группы. И получается тогда, что у каждого в группе будет сила, как у всей группы вместе. Отсюда следует, что каждый отдельно взятый член группы должен уделить пристальное внимание цели собрания. И это должно привести к ощущению, что после собрания каждый приобрел что-то, что сможет вложить в свои келим, желания. И чтобы они не остались в состоянии, о котором сказано, «а сосуды свои не соберешь». И каждый должен принять в расчет, что если не сидит на собрании с особым вниманием, мало того, что потерян для самого себя, но еще и наносит ущерб всей группе. И это подобно тому примеру, что приводится в Мидраше. Двое пришли на судно, и один из них начал делать под собой отверстие в дне шхуны. Спросил его другой: «Зачем ты сверлишь дырку?» И тот отвечает: «Что ты беспокоишься? Я ведь под собой сверлю, а не под тобой». И первый сказал ему: «Глупец, ведь мы оба погибнем на этой шхуне». После обсуждения на собрании важности и необходимости группы начинается определение порядка исправлений. Как и в чем можно усилить группу, чтобы быть одной, единой общностью? Как сказано: «И встал там Израиль станом напротив горы». Что объясняется в комментарии: «Все как один, единым сердцем». И порядок должен быть таким, чтобы каждый, у кого есть хоть какой-то замысел, могущий принести пользу, мог бы обсудить его со всеми. И решение должно быть принято всеми и каждым, чтобы не было никакого принуждения. До сих пор говорилось о связи между человеком и его товарищем, которая даст нам связь между человеком и Творцом, как написано в книге Матан Тора. Соответственно этому, говоря о важности любви между товарищами, мы выяснили, что вся важность состоит в том, что это приведет нас к связи с Творцом. А значит, мы должны помнить, что понимание важности любви, любви между товарищами, должно привести нас к пониманию важности любви между человеком и Творцом.
Даже не знаю, что еще добавить, мы об этом все время говорим. Через любовь к товарищам, к любви к Творцу, то есть от отдачи к товарищам, к отдаче к Творцу. Отдача называется, что мы стараемся выйти свыше желания ради себя, собственных мыслей, к мыслям о группе. И насколько мы способны на это, настолько мы строим каждый для себя и для всех вместе то самое намерение, которое потом превращается в отраженный свет. Орхозер. В общем-то, мы устроены так, что только то, что происходит внутри желания получать, это нас продвигает. Ну, скажем, то, что мы чувствуем, то, что присутствует в нашем ощущении, это и можно объяснить человеку, он с этим соглашается и принимает, потому что для него понятно, что это так и есть, ничего не поделаешь. А процессы и явления в желании получать вынуждают его продвигаться. Но если мы будем продвигаться так, это означает продвижение за счет страданий, за счет ударов, которые почувствуют внутри желания своего получать, когда человек почувствует, что не в состоянии наполниться, и удар его продвигают вперед. Это даже не вперед, а подвигают к поиску. И только через поиск мы начнем понимать, что мы обязаны измениться, где мы находимся, что происходит. То есть удары все время понадобятся для того, чтобы... На каждом шагу. Но представьте себе, ребенок, который упрямый на 100%. И только наказание может его сдвинуть. И только под угрозой наказания он движется, и только силой наказания он продвигается лишь на меру наказания. Ты его как бы дал ему какое-то наказание, он продвинулся на сантиметр. Дал в два раза больше наказания, продвинулся на 2 сантиметра. И так все время и во всем. Пока можно подвести его к состоянию, когда он через тысячи и тысячи ударов, а мы видим, насколько мы не учимся ничему на всех тех процессах, которые мы прошли до сих пор, а мы прошли много. Множество самых разных явлений, сколько войн, сколько страданий, эпидемий. Ну и чем это помогло? Не помогло. Почему человечество не учится на истории? Мы что, глупые? Нет. Мы не глупые. Проблема в том, что каждый раз, раз за разом, мы утыкаемся в проблему все более высокую, чем предыдущие проблемы. И поэтому весь мой опыт, прежний опыт здесь не работает. Это можно уподобить, если я знаю, как работать с какой-то системой механической, и вдруг появляется электрическая система. За счет ударов я учусь, как пользоваться электрической системой. Вдруг появляется электронная система. Я изучаю электронные системы, и вдруг появляется что-то новое технологическое, а потом еще что-то новое. То есть каждый раз... Это не то, что я не научился. Я изучаюсь, меня учат удары, и я продвигаюсь. Если бы я не продвигался, то и не появилась бы преграда в виде более сложной системы. Но она более сложная, чем то, что я уже прошел. И поэтому я не в состоянии за счет ударов продвигаться за счет своего разумения, а только от удара к удару, от удара к удару. И мы можем увидеть это на фараоне. Он не стал умнее. Это наше эго. Получил такой удар уже. А потом еще удар. И еще. Что происходит? Происходит отягощение сердца, то, что называется. Система раскрывается в следующий раз намного более сложная, тяжелая. Такая, когда то, что было раньше, не помогает, не действует. Не действует. Когда я расту и становлюсь 30-летним, может, не 30, 40-50-летним, тогда я учусь ударом быстрее, потому что я уже нахожусь на плоскости. Я уже не расту, то есть я могу уже учиться от одного к другому. И поэтому мы видим, что весь путь страданий представляет собой путь, который подведет нас к ситуации, когда нам все равно придется объединиться в группы, в какие-то круги, и все равно организовывать для себя учебы, интегрального воспитания или каббалистического воспитания, зависит от того, кто к чему тянется, в какой мере. Но в конце концов, только когда мы начнем пользоваться тем, той уникальностью, которая в нас заложена. В нас есть связь с Творцом. И эта связь, она альтернативная связь. Ну, как он, мой родственник, он мне поможет. Я где-то работаю, а мой дядя там где-то в дирекции. Он пособит. Не напрямую, как для всех, а вот это то, что мы получили. Искра, которая в нас заложена, когда у нас есть чаяние, когда у нас появляется возможность. Мы можем воспользоваться ею, этой связью, вместо продвижения путем страданий. И тогда мы задействуем эту связь. Потому что прямым путем никто не сможет прийти. Потому что прямым путем на самом деле и связи нет между страданиями и Творцом. Они не ведут удары, не ведут к Нему. Удары не ведут к Творцу. Страдания ведут к религиям, к верованиям, но не к высшей силе. Потому что противоположны, он противоположен страданиям. Вопросы? Да, Амнон.
Доброе утро. Я слышу то, что вы говорите. И
мне еще не удается это выразить правильно. Я чувствую, что мне не достает слов. Нужно всем вместе еще чуть больше продвинуться. Да.
Я нахожусь в группе. Я нахожусь здесь уже достаточно времени. И я каждый раз думаю, что мне просить у группы, как мне просить у группы. Я человек достаточно, вы знаете, очень такой, как бы вроде бы занятый, интересующийся всем жизнью и что-то хочу, но я не знаю, к чему обращаться, и не знаю, чего я хочу в этом плане.
Ты не знаешь, что ты хочешь? Ну, смотрите, 70 лет человеку и не знает, что просить. А что можно сказать о тех, которым еще 40 нет? Им вообще нельзя учить каббалу? Ну. Что они могут просить?
Мне кажется, у них преимущество передо мной. Но у меня нет того... у меня есть жизненный опыт, но не тот, который мне нужен. А у тех, кто здесь находится, есть большое преимущество передо мной. У меня есть жизненный опыт. Ну, так я большой умник. Так чего просить? У кого?
Как ты можешь спросить, что просить? Ведь просьба — это то, что чувствует сердце, то, что необходимо желанию. Если этого нет, так чем поможет? Когда ты услышишь кого-то, он скажет, исходя из своего желания. Как можно проникнуться его желанием? Этот хочет сладкое, тот хочет горькое, этот кислое. И если ты послушаешь их, ты захочешь то же самое? Как можно спросить кого-то, помоги мне что-то попросить? Это будто ты заходишь в магазин и говоришь, а что стоит купить? Ну что это за клиент такой?
Я не хочу идти в направлении материального. Мне нечего просить для себя. Я не об этом.
Понятно. Да?
Что я делаю? Я хочу раскрыть Творца. Я учусь видеть это. Я это не просто. Я понимаю, я взвешиваю, я раздумываю, какие-то выяснения сам с собой делаю. Может быть, не самые лучшие, но я выясняю с собой. Я постоянно прихожу к выводу, ну хорошо, Амнон, а чего ты хочешь-то? И не знаю, что себе на это ответить.
Что именно я хочу? Это вопрос. На самом деле это вопрос. Это то, что человек должен выяснять. И этот вопрос... Представь себе... будет сопровождать тебя до конечного исправления. Даже когда будешь находиться на высоких ступенях, ты увидишь, что каждый раз еще что-то скрыто от тебя, еще что-то скрывается от тебя. И ты вновь и вновь, даже не знаешь, что попросить, а потом понимаешь, как и что, и где. То есть вокруг этого вопроса, если человек и живет, он понял главное. Он ухватил принцип. Ничего больше нет.
Ну,
как сказать, мы входим в пространство все больше и больше по мере продвижения. И там мы теряем себя, мы не понимаем, что просить, кого просить. Этот вопрос существует все время. Это, по сути, есть поиск Творца. То, чего, по сути, не существует. И, может, то есть я именно этим вопросом могу, позволяю создаться место, где он может проявиться. Это и есть тайна жизни. Это сила, которая управляет каждой клеткой, всеми телами, всеми намерениями, желаниями, всей Вселенной. И свыше того, мирами. Это работа, которая происходит там, где он находит и управляет им до последней детали, индивидуумами и общими массами. И ты все это должен проглотить, почувствовать и осознать, что все это действует в тебе. Нет слов, чтобы это описать. И все вокруг вопроса, который ты задаешь. Да? А ответ? Только ты можешь найти. Но направление красивое. Направление верное. Нам необходим только вопрос. Да, Эммануэль.
Вы сказали Амнону сейчас, что это хорошее состояние, то, что он не знает, чего просить.
Не то, что это хорошо, а направление хорошее.
Хорошо, направление хорошее. Но у меня обратное состояние, я точно знаю, о чем просить.
Ну как это может быть?
Я хочу раскрыть связь между всеми частями действительности. Что их объединяет, что их разделяет, кто строит эту действительность, и вообще как эта вся система приводится в действие. Я хочу раскрыть связь между вещами. Может быть, я слишком хорошо знаю, чего я хочу, слишком хорошо и слишком полагаюсь на свой разум.
Ну, что тебе сказать? Ты пробуешь что-то вкусное.
Учил.
Ты учил биологию, да? Ты изучал строение ДНК, есть спирали, по которым поднимаются и спускаются. Да. Скажем, ты изучал клетки, когда проникают вирусы в клетку. у вируса есть такие ножки, он так... Он по спирали поднимается для того, чтобы проникнуть в центр клетки. Раскрываются большие такие пространства. Ну, есть такие фильмы. Ты проникаешь в клетку, и ты видишь полноценный мир. И расстояние там, подобное расстояние во Вселенной. Не знаю, может, стоит вам показать один раз один из фильмов, где мы... показать какой-нибудь из фильмов деятельности нашего тела. И ты хочешь познать не сами части, не их работу, ты хочешь познакомиться не с этим, ты хочешь познать силу, которая всех их всем ими двигает. Компьютер, который всем этим управляет. И более того, почему эта сила все создала, и как связано это все со всей остальной реальностью и теми ступенями, о которых я не понимаю и которые я не воспринимаю. То есть я должен быть в осознании с возможностью восприятия всех миров. Так, чтобы вся эта материя находилась бы у меня в чувствах, в осознании, понимании, будто бы я нахожусь так вот, как покрываю все сразу, все уровни. Я должен отождествить себя, должен быть соединен, быть в слиянии, то есть в уподоблении с той самой силой, которая создала все, которая запустила все. Потому что эта сама сила ускользает, которая задействует в материю. Это и есть Творец. И мы его раскрываем именно так, через материю. Сила, действующая в действующем. Мы со стороны задействуемого раскрываем того, кто запустил. То есть ты говоришь сейчас о том, что каббалисты писали, что наука Каббала является основой всех остальных наук. И она не делит науку на химию, физику, биологию. Для нее это не важно. Для нее все является единым творением, на которое действует программа. И мы в лучшем случае исследуем программу. А причина всему этому уже скрыта, и ее можно раскрыть только с помощью науки Каббала. Тем, что ты стремишься все это узнать, ты остаешься ученым. Ты всего лишь остаешься ученым, даже если ты хочешь раскрыть ту силу, которая действует, как, почему этот подход, это подход ученого. Научный подход, он уважаем наукой Каббала. Познай отца своего и... служи ему, то, что называется. Это хороший хиссарон, это говорит о человеке, который стремится к постижению. То есть так постигают Творца. Через действия твои познаете. Но здесь должна быть еще нечто. Должно быть еще одно составляющее дополнительное, которое ты можешь получить только от окружения. Когда без окружения ты не достигнешь к большему, чем сама наука. С помощью окружения ты можешь прийти к состоянию, когда ты будешь думать о том, чтобы его насладить. Само по себе это к тебе не придет. Это может... к тебе прийти только при условии твоей связи с другими. И через связь с другими ты вдруг начнешь чувствовать, что у тебя появляется стремление так думать. То есть с уровня ученого ты не сможешь достичь уровня каббалиста. Ты не постигнешь эту задействующую силу Творца. Ты не сможешь ее постичь. Ты сможешь постичь нам очень много через его действия, но не его самого. И даже через действие твои познаю тебя, как ты, мы говорим, происходит постижение, так ты не сможешь постичь, потому что ты должен будешь стать, обладать его природой, отдающим. А то, что ты хочешь знать, заглотить все знания, все это указывает на то, что ты находишься в желании получать. И поэтому то, что тебе понятно, что ты сейчас хочешь узнать все, о чем ты сказал, это хорошо. И должно быть еще и понятно, что все это очень ограничено. Погранично. Если ты будешь выяснять одно дело, его действие — это одно, а если ты будешь исследовать его самого, то здесь... Вся глубина науки тебя ни к чему не приведет. Приведет тебя в тупик, как сегодня привела все науки. И тебе придется развивать новый вид науки. Науку связи между людьми. А это и есть наука Каббала. Связь между людьми — это и есть... то, что изучает наука Каббала.
Мы здесь говорим о вопросе, сказать, привести в порядок мысли, какие-то желания. Ну, опять же, с точки зрения разума. Я немного бегу от этого, убегаю. Я как-то больше своими чувствами играю, наверное. Я хочу почувствовать хорошо. Я хочу быть в радости, я хочу чувствовать совершенство. И когда я получаю вместо этого страдания...
Все хотят почувствовать себя хорошо. Вопрос в том, что такое хорошо. И Творец называется «добр, несущий добро». Кока-кола — это тоже хорошо. Называют его вкусом жизни, смыслом жизни. Ты видишь, подсказывают. Есть много подобного. Есть такая шоколадка, которая называется «нечто хорошее». Что-то хорошее, ну... Хороший вкус. Все что угодно. Что такое хорошее для каждого? Что-то хорошее — это другое.
Это разве не нечто абсолютное?
Абсолютное добро? Может быть, что-то абсолютное доброе для всех? Не может быть такого, чтобы что-то все любили?
Я имею в виду результат, когда ты чувствуешь радость, совершенство от того, что у тебя есть.
Но у каждого свое. Ты говоришь об ощущении. Ну так, да, ощущение. Все хотят почувствовать себя хорошо. Но для каждого вот это хорошо, ощущение добра, основано на разном.
Так почему же в Каббале мы изучаем разные вещи? Ну, когда мы вроде бы говорим о разуме, пытаемся умом понять, и не говорим о том, как мне чувственно прийти к такому ощущению.
Мы говорим так, дорогой мой. Здесь есть 300 мужчин. Спроси каждого из них, что такое, что есть хорошо, и каждый тебе ответит по-разному. Наука Каббала тебе говорит, вы хотите, чтобы было хорошо, все хорошо и для всех, очень хорошо. Настоящее добро — это почувствовать свет Творца, потому что Он создал вас, Он создал желание получать. И только если Он наполняет это желание получать может ощутить себя хорошо. И все. Тебе больше нечего ответить. Ты на самом деле хочешь что-то хорошее? Иди и постигай. Хоть весь Наранхай. Он тебе наполнит все твои потребности, Кахабзон, корневая стадия 1, 2, 3, 4, настолько, что ты будешь чувствовать себя хорошо. Это называется конечным исправлением, Гмара Тикун. Завершение нашего развития — подвести нас к добру, состоянию, когда... ничего больше не существует, все заполнено. Тебе это объясняют. В этом вся наука. Это наука. Наука самая, ну, как сказать, ну, самая по делу, что ли. Потому что у нас есть лишь желание получить что-то хорошее. И тебе объясняют, как этого достичь. Так исходя из этого, в чем твой вопрос? И что говорит наука Каббала? И для того, чтобы прийти к этому хорошему, тебе прежде всего нужно подготовить свой аппетит, подготовить желание. Если ты его не подготовишь, тем не менее он все время меняется. И когда он все время кружится и меняется, ты никогда не можешь достичь хорошего, ты его не постигаешь. Потому что каждый раз тебе кажется по-разному. Как маленький ребенок. Я хочу это. Нет, я хочу это. Хочу это. И мечется из угла в угол, и все время хочет что-то новое. И вдруг ты видишь тишина. Что с ним стало? Видишь, он что-то нашел и что-то там задумал. Через пару минут что-то еще. Так пришли каббалисты и говорят, основываясь на опыте своем, они говорят: бросьте вы все эти глупости, перестаньте быть малыми детьми, вы уже отстаете в развитии, вы уже не дети, послушайте, что вам говорят, и вы кратким путем и удобным достигнете наполнения того, что называется хорошо и добро. Но тебе нужно быстренько обработать понимание своего желания, а не развиваться еще тысячи лет без всякого результата. Обработай сейчас свои желания по-быстрому. Направлено, правильно и по делу, как для того, чтобы твое желание, твое кли было бы подготовлено к этому доброму наполнению, которое заранее уготовлено. Почему заранее уготовлено? Я хочу что-то другое. Ты не захочешь ничего другого. Тебе это наполнение и создало твое желание, а затем испортило его. Для того, чтобы ты самостоятельно подготовил желание и принял наполнение в ответ. И почему? Потому что таким образом ты постигнешь того вообще, кто все это устроил. И желание, и наполнение. Он находится выше и того, и другого. Выше, и выше света, и выше кли. Это и есть божественное. Ты его постигнешь. А когда постигнешь его и соединишься с ним, а вот тогда будет наполнение совершенно, абсолютно. И тебе хотят это дать. Это и есть наука, которая дает тебе абсолютное наполнение. И говорит тебе: не иди путем, которым ты шел до сих пор. Ты до сих пор двигался для чего? Для того, чтобы сейчас у тебя появилась возможность прислушаться к тому, что я говорю. Говорит тебе наука, наука Каббала. Сейчас ты можешь... Ты сейчас набрался опыта. Ты получил немного ударов. Ты обладаешь жизненным опытом. Ты уже видел, к чему ведут все эти удары и пощечины. И сейчас послушай. Невозможно было все это объяснить младенцу. Маленькому ребенку, может, чуть больше. Молодому парню, может, еще больше. Подростку. Есть проблемы гордыни, есть проблемы всякой путаницы в голове. Человеку, который достигает лет 40, уже можно объяснить, он уже понимает, что жизнь уже почти прошла, осталась перед тобой старость и смерть, он уже может послушать, находится в середине своей жизни. И тогда он может услышать, начать размышлять, что сейчас есть время позаботиться об этом, достаточно того, что было. Уже нечего тратить свою жизнь на всякие глупости. Это происходит в частной жизни человека, и то же самое происходит в жизни всего человечества, которое на протяжении тысяч лет, посмотри, что достигло. Место, где нужно произвести расчет. Приходят мудрецы и говорят, ты хочешь наслаждаться? Да, пожалуйста. На здоровье, мы покажем тебе, как это сделать. И как всего этого достичь самым наикратчайшим путем, только подготовь свое желание к тому, что ты хочешь. И этот хисарон, это желание не должно, оно не изменится. Не будет меняться. Ты начнешь говорить, что сегодня я хочу это, послезавтра то. Ты ничего не постигнешь. Потому что еще тысячу лет ты будешь переходить из кругооборота в кругооборот. Это называется круг изменения свойств. Ведь ничего не изменяется, пока ты не подготовишь желание. И поэтому существует период, когда люди проходят страдания, переживают всякие проблемы, и тогда предлагают им достичь лучшего места, хорошего наполнения. И если бы не было науки Каббала, и не было бы этого объяснения, то человечество никогда бы это не отыскало само по себе. Никогда. Поэтому это и появляется якобы искусственным путем. От Адама Ришона, через Авраама, будто бы как бы сторонним путем. Существует мейнстрим, где все человечество движется в своем эгоизме, продвигаясь постепенно, а рядышком существует такая тропинка, развитие за счет науки Каббала, И когда приходим к какому-то месту по дороге, где они были параллельны до сих пор друг друга, появляется место, где тропинка входит в человечество, начинает работать вместе с ним. Вы говорите, я вижу, что человечество проходит некое страдание, некую потерю ориентиров.
Это только подготовка к тому, чтобы немножко приоткрыть уши и сердце. Все эти удары только для этого существуют. Да?
Так что мы делаем, когда мы вдруг осознаем это? Мы видим каждый день столько людей.
Нам нужно объяснять всему человечеству, почему это с нами происходит.
Но мне кажется, слышится слишком высоко. А
уважаемые, у нас нет никакого выбора, и я не беру в расчет количество людей, я беру в расчет только то, что нам надлежит выполнить, к чему нас обязывают. Вот и все. Я не смотрю на работу. Зачем мне хотеть, чтобы эта работа закончилась? Не знаю, сколько раз я даю пример младенца. Когда он маленький, он приносит родителям самое большое наслаждение самым своим маленьким там гугуканьем. Не умеет говорить. Как ты к нему подходишь, он начинает так дрыгать ручками и ножками, а они так наслаждаются гораздо больше, чем потом в 15 лет. Он так будет дергать ногами, тебе это понравится? Ну, меньше, да?
Меньше.
Вот. Посмотри, как они танцуют, примерно так это выглядит. И если ты хочешь насладить кого-то, ты в его руках, и ты делаешь все, что можешь. Главное, чтобы он наслаждался. Ты сейчас можешь быть в Гмар-Тикуне. Все это зависит от того, как ты воспринимаешь то, что тебе дается. Если ты воспринимаешь то, что находится в тебе, то, что приходит к тебе, как Гмар-Тикун, то это и есть Гмар-Тикун. Послушай. Это сокрытие находится или нет между тобой и Эйнсов, бесконечности, это зависит только от тебя. Ничто не меняется. Действительность не меняется, она постоянна. Все сокрытие идет на твои органы чувств. Принимай это как мир бесконечности, и это им будет. Будет миром бесконечности. Здесь нет вопроса времени, изменений каких-то. Пожалуйста, ты в конечном счете работаешь над собственным восприятием, над твоим же впечатлением. Возле тебя сидит человек, который находится в мире Брия. Тот в Яцира, а этот в Ацилуте. И каждый, допустим, этот на таких-то уровнях в этом мире и в том. Каждый совершенно... Да ничего не меняется, только... Только восприятие реальности человеком меняется. А вне нас, не дай Бог, только свет бесконечности. Ор Эйн Сов, совершенный. Да.
Если можно, это, к статье вернемся. Я все-таки не уловил связь величия царя с количеством народа.
Лא הבנתי בדיוק מה הקשר בין גדלות המלך
וברוב המדרת המלך.
Множество народа величия царя. Тут вопрос в том, что есть количественный и качественный вопрос в нашем усилии. И то, чего нельзя достичь качеством, достигаем количеством. И в группе тоже. Есть то, что называется герой в количестве и герой в качестве. Сильный количеством, сильный качеством. Это зависит от того, на каком уровне вообще сам вопрос. Я не совсем... Ну, в общем, если мы говорим о нашей работе, в связи с Творцом, здесь, конечно, важно качество. Это главное. Как говорится, лучше немного, но в намерении. Если мы говорим о действиях, которые нужно делать, которые не связаны с наукой Каббала, а с интегральным воспитанием, то речь здесь уже идет о количестве. Так что одни сильны количеством, другие сильны качеством, в конечном счете дополняют друг друга потом и приходят к единому кли. Мы, изучая науку Каббала, нам важнее прийти к средоточию. Даже если всего 10 человек придут к правильной связи между собой, они раскроют высшую силу. Даже если двое хотят объединиться, способны объединиться как товарищи, тогда они раскрывают высшую силу, раскрывают Творца. Но это в конечном счете средство исправления мира. Потому что исправить мир — это значит исправить все желания уровня неживого растительного животного и говорящего. И исправить их можно с помощью всего нескольких человек, которые были бы сильны качеством. Но они обязаны исправить всех тех, кто силен количеством. Все.
Так понятно, что качество... И все-таки, почему тогда Бальсулам не затронул вопрос качества в этой же статье, а говорил только о количестве?
ולמרות זאת, למה בעל סולם לא מדבר כאן על איכות ומדבר רק על הכמות במאמר?
Он писал эти статьи широким массам, поэтому так написал. Дальше. Да.
Что характеризует место, где Творец раскрывается человеку?
Место, где Творец раскрывается, это то место, которое состоит из особого количества склонностей чужих друг другу людей, которые объединяются с тем, чтобы насладить Творца взаимной самоотменой. Творец поставил условие. Вы аннулируетесь друг перед другом. Если вы придете к состоянию, где вы действительно самоаннулированы друг перед другом и заботитесь друг о друге, условия ставят. Если вы строите такое состояние, я в нем раскроюсь. Почему? Потому что я абсолютно подобен этому состоянию. Не то, чтобы ты здесь заплатишь, там получишь. То, что ты строишь связь между товарищами, ты создаешь ровно те условия, которые и называются Творцом. Боур-э, приди и увидь.
Еще до раскрытия Творца, этап до этого. Что раскрывается человеку на шаг до?
Ну, раскрывается, что раскрывается, насколько он не способен построить такое состояние.
И тогда он приходит к молитве?
Тогда он приходит к молитве, к просьбе. К свету, к просьбе света, возвращающего к источнику. Но ты не можешь просто стоять с микрофоном и думать. Да.
Генри из Гвадалахары, из Мексики, спрашивает. У каждого в группе есть личные намерения, и каждый считает, что намерения правильные. Как сосредоточиться на едином намерении, которое выражается в физических действиях, или нужно сосредоточиться только на внутренней работе?
Ну, не знаю, мы, конечно, должны быть сосредоточены на внутренней работе, но все внешние вещи, которыми нужно этому помогать, мы должны это сделать. Мы находимся в мире действий. Если я не выполняю определенных действий во внешней работе, то я, конечно, не прихожу и к внутреннему ощущению. Одно без другого невозможно. Так быстро.
Я хотел спросить в продолжении товарища. Давай. Хорошее ощущение, когда мне кажется, что я в пути, или когда я делаю что-то правильно. Может ли это означать, что я нашел то, о чем и говорится?
Если ты чувствуешь себя хорошо на этом пути, это значит, что ты болен. И перейдем к следующей части урока.